Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Россия призвала новое палестинское правительство к диалогу с движением «Хамас» для прекращения конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении МИДа. Как считают в Москве, необходимо наладить диалог между всеми палестинскими силами. Накануне глава автономии Махмуд Аббас объявил «Хамас» вне закона и привел к присяге новое чрезвычайное правительство. Ситуацию обсуждаем с Яковом Кедми, известным политиком, бывшим главой «Натива», одной из израильских спецслужб. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Добрый вечер, Яков. Как по-вашему, возможна ли реализация предложенного с МИДом российским сценария? Добрый вечер.
Добрый вечер. Теоретически, да, но на данном этапе, насколько можно понимать, палестинское руководство Абу-Аба приняло решение объявить Хамас вне закона и попытаться решить эту проблему силовым путем, а не договариваясь с Хамасом.
А несет ли Кремль ответственность за ставку за умиротворение Хамас? Мы обсуждали в прошлом году в нескольких наших передачах вот визиты высокопоставленных деятелей Хамаса в Москву.
Ну, ответственность правительства Москвы или власти России ведут за свои действия, ответственность лежит на них за их действия, а не за действия Хамаса. И если они вступают в альянс или пытаются поддержать режим или власть, которая потом оказывается недееспособна, если не преступна, то это уже их проблема, они не отвечают за действия Хамаса. Но я не думаю, что последнее предложение, оно было конструктивно, потому что вряд ли можно вступать в переговоры с теми, кто применяет военную силу и пытаются устроить переворот. Насколько я знаю российскую историю, особенно нынешние власти, они в таких ситуациях действовали совершенно по-другому.
Зеев Ханин, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии, известный израильский радио- и телекомментатор, считает прежние контакты с Хамасом ошибкой Кремля.
Когда Владимир Владимирович принимал хамасовскую делегацию, было видно, что этот шаг достаточно контрпродуктивен. Вероятно, у Москвы тогда были позитивные ожидания, но, в общем, правы оказались скептики, которые говорили, что некоторые тактические выгоды от этого получит Хамас, а стратегического прорыва, имея в виду нормализацию Хамаса и превращение его в обычную политическую партию с перспективой вхождения в соглашения с Израилем, которые были подписаны ранее, и отказом от террора, то есть ничего подобного не будет. Де-факто видно, что и российский мир на сегодняшний день осуждает действия хамасовского руководства. В ретроспективе видно, что это не способствовало укреплению российского влияния на Ближнем Востоке в целом и на палестинских территориях в частности. Можно предположить, вероятно, что Москва сегодня будет готова к более тесной координации усилий с Ближневосточной четверкой.
Сегодня российский МИД выразил обеспокоенность судьбой российских граждан, которые якобы желают покинуть палестинскую автономию. Как вы считаете, насколько серьезна эта проблема? Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Яков Кедми, известный политик, бывший глава «Натива», одной из израильских спецслужб. Вам слово.
Ну, она серьезна, потому что несколько часов назад была сожжена христианская церковь, которая находилась на территории сектора Газы. Когда жгут церкви, то, вероятно, и прихожанам уезжает определенная опасность. А если говорить вообще вне связи с той или иной конфессией, то Хамас – это ультрарелигиозная фанатичная организация, которая за введение законов ислама. И понятно, что русскоязычные или те, кто учились в России, не меньше всего настроены жить в государстве по религиозным законам, таким, как хочет установить Хамас, который он обязывается установить, вряд ли у них будет спокойная жизнь, если, не дай бог, власть Хамаса утвердится, но на это почти нет шансов.
А в какой форме возможна эвакуация российских граждан? Это должны быть какие-то миротворческие усилия к этому предприняты?
Понятно, для этого российские представители, которые находятся на Ближнем Востоке, дипломатические должны приехать в Газу, собрать этих людей и вступить в переговоры с представителями Хамаса, а также с египетскими властями или с нашими, смотря через какую границу они собираются вывозить, договориться об их выезде. Я надеюсь, что хотя бы в этом случае те отношения, которые в свое время Россия пыталась установить с Хамасом, пойдут на пользу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903-743-2801. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Израиля Яков Кедми, известный политик, бывший глава «Натива», одной из израильских спецслужб. Обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке в связи с тем, что сегодня Россия призвала новое палестинское правительство к диалогу с движением «Хамас» для прекращения конфликта. И по данным российского МИДа, растет число российских граждан, желающих покинуть палестинскую автономию. Максим Шевченко, аналитик, ведущий программы Первого канала «Судите сами», руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, не видит необходимости эвакуации российских граждан.
Очаг конфликта – это Газа. В Газе есть только жены палестинцев, которые там постоянно проживают, и члены семей, их достаточно много, я бывал в Газе, на западном берегу их еще больше. И они не нуждаются в эвакуации, поскольку они, будучи женами, не оставят своих мужей, не оставят своих детей. Раскол палестинцев ставит крест на всех себя. О низких мечтах. Возвращение территорий, вывод всех поселений западного берега, с Голан, из Газа они уже выведены. Это конец розовой мечты политического сионизма. Я думаю, что эти люди будут сопротивляться. Это достаточно серьезные силы внутри Израиля. Будут сопротивляться этим тенденциям, и я предвижу серьезный политический раскол именно израильского общества. Более того, я могу сказать, что возможна ситуация, при которой радикалы, сионисты и израильские, могут по интересам совпадать с радикалами, которые существуют на палестинских территориях.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация в Палестине, где Махмуд Аббас объявил Хамас незаконной и привел к присяге нового чрезвычайного правительства, обсуждаем с Яковом Кедми. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Это известный политик, бывший глава «Натива», одной из израильских спецслужб. Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Яков. Первое хочу вас попросить, Владимир, не еле пригласить на вашу передачу. Конечно, Патрушев не придет, но кого-то из его замов. Хотел бы задать ему много вопросов. Это первое. И теперь по основной теме. Кажется, Шевченко, я не уверен, то есть полностью уверен, что никакого раскола в еврейском обществе не произойдет. Я хорошо слишком знаю евреев. Очень хорошо. И они раскола не допустят в своей стране. Это первое. Второе. Здесь, опять же, наш просчет нашей аналитической группы, которая была полностью развалена в свое время. Антийское управление, лучшее в мире, комитеты госбезопасности, развалили полностью.
Слово Якову Кедми. Разделяете ли вы версию о том, что вот прогнозы аналитиков провалились?
Ну, я допускаю, что радиослушатели понимают, что я евреев тоже хорошо знаю. Понятно, что на нас и на якобы раскол у нас это не играет, не имеет никакого влияния. Но мне кажется, что то, что произошло в Газе, это начало конца Хамаса. Хамас перегнул палку и пошел на то, на что он не был готов. Эта операция по захвату Газа не была спланирована. Они не хотели захватывать власть. Но события произошли не так, как они планировали. И сопротивление членов Фатаха оказалось намного слабее, чем кто-то мог предположить. Но сегодня все арабские страны осуждают Хамас, и приход к власти Хамаса в Газе больше всего напугал Египет, а также другие арабские государства, и поэтому сегодня начинается консолидация всех сил для того, чтобы ликвидировать власть Хамаса в Газе. Это будет решаться как экономическим путем, так и политическим, и, вероятно, на третьей стадии военным, когда военным путем это будет решать Фатах с помощью своих военных сил. И после этого уже влияния не будет. Я хочу напомнить, что Хамас является отпочкованием известной клерикальной организации «Мусульманские братья», созданной в Египте в 20-е годы, которая до сегодняшнего дня является основной угрозой существующего режима в Египте. Их расстреливал еще Насар, Садат, Мубарак более благородный, он их держит в тюрьмах.
Слушаем вопрос от Михаила Борисовича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. У меня, господину Кадми, два вопроса. Первое. Вот в начале 90-х годов были заключены соглашения Осло. Если я не ошибаюсь, после них в Израиле произошло больше терактов, чем произошло с 48-го года до этих соглашений. Да и других выгод, по-моему, Израиль не испытал. Как кажется, ничего особо не выиграли и палестинцы. В связи с этим возникает вопрос, не поискать ли каких-то других путей решения проблемы. И с этим связан второй вопрос. На мой взгляд, во-первых, пора уже расстаться с мифом абсурдным о возможности, самой возможности создания палестинского государства. И, на мой взгляд, единственное, что там перспективно, это переговоры Израиля, Египта и Иордании, пусть они продлятся очень долго, за раздел территории.
Рухнул ли миф о возможности создания палестинской автономии? Слово Якому Кедми.
Ну, во-первых, террористические акты не являются порождением соглашения Осло, а произошли вопреки этим положениям, вопреки этим соглашениям. И соглашение частично ту цель, которую они имели перед собой, то есть попытаться урегулировать отношения между палестинцами и Израилем, частично это было достигнуто. Другое дело, что среди палестинцев достаточно количество террористов и экстремистских организаций, которые предпочитают силы и оружие достигать своих целей, но они не являются представителями большинства или определяющего большинства палестинского движения. И проблему террора надо было решать не соглашениями Осло, эти соглашения политические, а установление твердой границы между Израилем и палестинской автономией. Когда она была установлена, террористические акты резко сократились. Надо было делать это раньше и вовремя. Но я могу сказать только, что из Газы не было ни одного террористического акта на территории Израиля за все годы, потому что Газа всегда была окружена забором безопасности еще с начала 90-х годов. А теперь по поводу того, что было сказано, я думаю, что то решение, о котором говорит радиослушатель, оно было самое разумное, и достигать его надо было попытаться нам в 60-е и в 70-е годы. Последняя такая попытка была в 88-м году, когда была договоренность с королем Хусейном о передаче, о возвращении Иордании территории западного берега Иордана. Но это соглашение было сорвано Ицхаком Шамиром, и тогдашнее израильское руководство на это не прошло. Сегодня ситуация уже немножко другая. Мы бы за то, чтобы египетское и иорданское влияние на территориях было больше, но вопрос, согласны ли эти страны на это и возможно ли это с их стороны. Я думаю, сегодня это более проблематично. Единственный вариант, который, может быть, еще пройдет, это конфедерация между Иорданией и палестинским государством.
Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, верит в скорое примирение между палестинцами.
Это никаким расколом не грозит. Поиграют, поиграют и в конечном счете договорятся, потому что ни Хамас, ни Фат не в состоянии управлять всей Палестиной. А два куска Палестины – это настолько бессмысленно, что сам палестинский народ в конечном счете это отвергнет и кого-нибудь выберет. А вот что касается России, я думаю, что каким-то образом наша дипломатия сумеет в конечном счете подыграть и тем, и другим. А если хватит ума, то предопределить, кто в конечном счете будет иметь большее влияние. Ни Фатх, ни Хамас с арены политической не исчезнут. Они опять будут договариваться. И вот как тут действовать России, кого поддерживать, кого подталкивать, Наверное, и тех, и других. Во всяком случае, я думаю, что уход Хамаса со сцены, то, на что некоторые надеются, это новая волна терроризма, и все пойдет по очередному кругу.
Разделяете ли вы мнение, что Россия не заинтересована в окончательном уходе Хамаса с политической сцены, слово Якова Кедми?
Нет, я не думаю. По всем... Россия считается с тем, что есть Хамас, и считается с силой Хамаса. Но понятно, что обумазан, хотя бы потому, что он выпускник советского вуза, и он там защищал диссертацию, более ближе, и с ним более легче разговаривать не только на русском языке представителями России, чем с ультрарелигиозной организацией, которая также поддерживала и чеченцев, и любое другое экстремальное религиозное движение. Найдет ли российская дипломатия правильный выход из создавшейся ситуации? На этот вопрос трудно однозначно ответить. Судя по последнему заявлению, они не на совсем правильном пути. У дипломатии, у российской, у советской было много ошибок на Ближнем Востоке. Я надеюсь, они не окажутся в плену своих предрассудков или непрофессионализма некоторых представителей.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Шалом, Адам Кедми. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер, шалом.
Шалом. А скажите, пожалуйста, а не поторопился ли Израиль, так сказать, уйти из Газы? Ваше мнение по этому поводу?
Ну, во-первых, мы ушли из Газы уже давно. Единственное, что произошло полтора года назад, это депортация израильских поселений из Газы. И я думаю, что если бы, не дай бог, эти поселения сейчас были во время всей этой потасовки, которая была, и положение этих поселений, и наше было бы намного серьезнее. А подход был простой. 1 000 000 с лишним арабов, и среди них всего 7,5-8 тысяч поселенцев, это совершенно неразумно и не преследует никакой цели. Те цели, которые преследовали, когда создавались эти поселения, они даже уже давно, уже израильское правительство пришло к выводу, что они абсолютно не актуальны. А просто так держать там людей, надеясь на то, что Бог им поможет, ну, так я думаю, это совершенно несерьезно. А выходы израильской армии из Газы и передача самоуправления произошла еще давно, в начале 90-х годов. Я хочу только напомнить, что во время шестидневной войны, когда обсуждались планы шестидневной войны, было четко заявлено на заседании правительства армии в Газу не входить и Газу не оккупировать, потому что мы никогда не сможем справиться с огромным количеством арабского населения, которое там. Тогда было всего 280 тысяч. А Газа была занята во время войны вопреки приказам, самовольным решением полевых командиров. И до сих пор мы это расхлебываем.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостю Владимира. Вот скажите, пожалуйста, вот связаны ли хамасовцы с Аль-Каидой? Это первый вопрос, да? И вот примерная хотя бы численность этой армии хамасовцев, вот если так ответить.
Слово Якову Кедми.
Не были попытки Аль-Каиды действовать в нашем районе, но они оказались, были спорадически неудачны. Нет связи Хамаса с Аль-Каидом. Сегодня поддерживает Хамас, как это ни странно, из Ирана финансово, сколько другие их почти не поддерживают, хотя Иран это шииты, а Хамас это сунниты. Я еще раз повторяю, Хамас это палестинский вариант египетской религиозной организации «Мусульманские братья», которая была основана, образована еще в 20-е годы. Общая численность военизированных подразделений Хамаса в секторе Газы порядка до 5 000 человек, из них более профессиональное ядро около 2 000.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Противостояние
радикальной части палестинского населения против Израиля выходит на финишную прямую. После чего, я думаю, Хамас, заняв более радикальную позицию, чем Фатх, возможно, одержит победу над Израилем, и Израиль будет уничтожен как государство.
Ощущаются ли уже антиизраильские нотки вот, ну, в выступлении Хамаса, слово Якова Кедми?
Ну, Хамас однозначно заявляет, что по их идеологии Израиль не имеет права на существование, и вся эта территория, на которой находится Израиль, и Палестина, и Иордания, должна быть мусульманским халифатом, согласно их теории. Так что у нас нет идеологической базы для какого-то диалога. Может существовать определенное время, могло существовать определенное время вооруженное перемирие из-за невозможности той и другой стороны уничтожить противника. Но эта ситуация неустойчивого равновесия, вероятно, нарушилась, прежде всего потому, что Хамас угрожает, наибольшая угроза, это неклерикальным кругам палестинцев. Я помню, как-то в Рамале я разговаривал с палестинцами из окружения Абу Мазана. Они тоже учились в Советском Союзе. И один из них мне сказал, он говорит, это для вас Хамас проблема, это для нас проблема. Если они придут к власти, они нас будут вешать на фонарях. А вы будете с вашей армией жить в Тель-Авиве.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы узнать, среди Хамаза есть элита арабская, верхушка, так сказать? И второй вопрос, это как можно препятствовать борьбе этой верхушки за власть? Спасибо.
Ну вот Кремль пытался признать их респектабельными политиками, слово Якова Кедми.
Ну, есть попытка разделить Хамас и представить, что есть боевые организации и политические. Ну, боевых мы отстреливали с довольно большим успехом, хотя они очень часто быстро восстанавливались. Политические – это тот, кто был премьер-министром и был смещен Аббасом. А это Хания. К политическому руководству относится Машала, который сидит в Дамаске, но в принципе нет большой разницы. Если говорить об интеллектуальной элите, то поскольку это клерикальная религиозная организация, то она в основном состоит из религиозных деятелей или людей, приверженных религии.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Яков Кедми. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Россия передала Израилю список из 138 россиян, которых необходимо эвакуировать с палестинских территорий, сообщило израильское посольство в Москве. Эвакуация может начаться только после того, как возобновит работу единственный контрольно-пропускной пункт на границе Израиля с сектором Газа. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа в обход группировки «Хамас», которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Ставрополе предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве двух местных студентов, которое вызвало в городе массовые волнения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на краевую прокуратуру, арестованный был опознан очевидцами как один из людей, совершивших убийство. В Ярославской области найден повешенным 20-летний солдат. Его тело было обнаружено неподалеку от воинской части. 13 человек погибли в автокатастрофе в Германии. Около 30 получили ранения. Авария произошла на скоростной трассе. Автобус, который вез группу пенсионеров, вылетел с дороги в кювет. Позиция нескольких стран раскрыла международную интернет-сеть педофилов. По всему миру арестовано более 700 человек. Освобожден 31 ребенок. Во Франции правящая партия президента Николя Саркози объявила о намерении проводить обещанные ею широкомасштабные реформы. Как заявила партия Саркози, она получила право приступить к реформам, выиграв парламентские выборы. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Россия призвала новое палестинское правительство к диалогу с движением «Хамас» для прекращения конфликта. Об этом мы беседуем с Яковом Кедми, известным политиком, бывшим главой «Нативы», одной из израильских спецслужб. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, не питает симпатии к движению «Фатх».
«Фатх» — это переродившаяся бюрократическая организация, лидеры которой сегодня думают о том, чтобы заиметь собственное палестинское государство, в кавычках, с флагом, гимном, бюджетом, который можно пилить. То есть это коррумпированные бюрократы в креслах, которые, откровенно говоря, едва вмещаются в эти кресла и в свои «Мерседесы». «Хамас» — это чисто народная организация, созданная и поднявшаяся на отчаянии палестинцев, у которых совершенно нет другого выхода. Вашингтон требует от Израиля возвращения земель, Голан. Интересы израильского народа состоят в том, чтобы снять противоречия между израильтянами и арабами. Интересы израильского народа состоят в том, чтобы снять, так сказать, российскую стенку, снять бренд еврейского сионистского государства и сделать Израиль таким же свободным и открытым, как сегодня все государства.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина Николаевича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот у меня, два вопроса, что ли, или под вопрос. Первый вопрос. А почему бы вот Соединенным Штатам и НАТО, и другим организациям военным, которые вступили в Ирак, в Афганистан, не сделать такое же в Палестине? То есть взять и оккупировать Палестину. И так же, как вот они оккупировали Ирак, например. Это первый вопрос. А и второй вопрос вот такой. Вот в Палестине живет достаточно большое количество народа. А чем они там занимаются? Вот есть ли какое-то, какая-то экономическая деятельность этих людей?
Слово Якову Кедми.
Во-первых, я не думаю, что оккупация Палестины – это решение палестинской проблемы. Это что Палестина всегда была оккупирована кем-то. Сначала это были англичане. Потом это были иорданцы, потом это наша армия. Еще одна оккупация проблемы не решит, потому что народ уже там созрел для своего национального отдельного существования. А с другой стороны, я не думаю, что европейцы горят большим желанием, чтобы их солдаты погибали на территории Палестины во имя чего? Это я не думаю, что это входит в национальные интересы какой-либо европейской страны посылать свою армию в Палестину. Если они решили, что это их национальные интересы посылать своих солдат в Афганистан, с этим они сами разберутся. Но основная причина, кроме нежелания палестинцев, то, что ни одна страна не хочет посылать своих солдат погибать на территории Палестины, ни в Газе, ни на Западном берегу. А на территории Палестины существует малоразвитая мелкая промышленность. Я хочу сказать, что палестинцы самый образованный народ в мире, не только среди арабского населения. Почти 100% у них среднее образование, очень высокий процент людей с высшим образованием. Люди довольно способные. И они составляют сегодня деловую элиту всего арабского мира и техническую элиту всего арабского мира в тех странах, где они находятся. Единственное, что не позволяет Палестине и Газе развиваться нормально, это состояние полувойны, полуоккупации, и в последнее время это террор.
Депутат Кнессета Израиля от партии Кадима Зеев Элькин, председатель парламентской ассоциации «Дружба Израиль-Россия», предвидит раскол Палестины.
В свое время недостаточно жесткая позиция России по отношению к Хамасу, возможно, в конечном счете была одним из факторов, которые показали Хамасу, что он может занимать все более и более жесткую позицию, в конце концов пойти на военный переворот. Сложившаяся ситуация может, по крайней мере, на какое-то время привести к созданию двух государств, отдельного сектора Газа и второго такого полугосударства в Иудее и Самарии, как временный вариант, это возможно. Долгосрочно это слабо будет работать, потому что это образование в секторе Газа, во-первых, будет нежизнеспособно, во-вторых, будет все время представлять угрозу для израильских граждан, и в конечном счете это закончится каким-то серьезным военным конфликтом с этим образованием.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я хотел, у меня такой вопрос к вам. Вы знаете, вы верите, вот, что Слово Божие, оно правда говорит об Израиле, о том, что вот сейчас в последнее время, именно вот о том, что с Палестиной происходит, я могу только два пункта, которые я лично изучал, прочитать. Это в 11 главе, пророчества Исаии, там сказано, что Иуда, то есть Израиль, он, значит, когда оправится от ударов всех вот там, сказано, филистимлян, слово Палестина, значит, филистимляне, то они пойдут на филистимлян.
Ну, давайте не будем толковать Священное Писание в нашей политической программе. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, ответьте на несколько наивных вопросов внешнего наблюдателя. Вот, на мой взгляд, два разумных народа всегда могут между собой как-то так или иначе договориться. Но мы этого не наблюдаем. И можно ли это объяснить тем, что, вот, скажем, арабская сторона, ну, слишком невежественна? И если это так, то наблюдается ли какая-то эволюция в этом отношении? Спасибо.
Я не думаю, что это утверждение верно, потому что два культурных народа, немцы и французы, очень долго не могли договориться. Англичан тоже нельзя отнести к невежественным народам. Поэтому все зависит от исторических обстоятельств и от властей, и от развития страны политического, и от интересов, и всего чего угодно. В отношении нашего конфликта с палестинцами или с арабами, я лично, мне претит отношение, как бы мы более развитые, арабы менее развитые. И тот, и другой народ одинаково развиты. И причина это вне разницы в развитии, а в том, что происходило в этом районе с каждым народом на протяжении его истории. И я не думаю, что такие уже большие различия между нами и палестинцами. Я уже упоминал, что палестинцы один из самых образованных народов в мире.
Слушаем вопрос от Николая из Санкт-Петербурга.
Предыдущему и гостю. Вот я думаю, что вам бы для баланса стоило человека из Хамаса пригласить. Вот. И к гостю вопрос, что это за такая служба на тело, вот впервые слышу. И второе, вот я слышал и читал в зарубежной прессе, что Израиль способствовал усилению Хамаса в начале его существования.
Расскажите о бюро по связям с общинами стран СНГ и Балтии.
Ну, это слишком сложно для такой операции. Это одна из спецслужб Израиля, существующая с 1952 года, и которая занималась еврейским населением всей Восточной Европы, в том числе и Советского Союза. И я возглавлял эту службу с 1992 до 1999 года. Работал в ней более 20 лет. А в отношении... Второй вопрос был...
Причастен ли Израиль к созданию Хамаса?
Не Израиль или Россия?
Нет, по-моему, намекнул наш радиослушатель на Израиль. Спецслужбы Израиля, почему он о них и спросил.
Спецслужбы Израиля. Когда образовывался Хамас, в нашей службе безопасности, которая занималась Газой, Хабас вознил Газы, были люди, которые поддерживали образование Хамаса. Это было в начале 80-х годов. И надеясь на то, что религиозное движение ослабит Фатах, которое мы тогда рассматривали как основная сила, поддерживающая террор против Израиля и противостоящую Израилю. Это действительно, как показывают события в Газе, это превзошло все ожидания, и Хамас действительно оказался в Газе на данный момент сильнее Фатаха. Кто от этого выиграл, я думаю, сегодня совершенно ясно всем. Ну, обычная история, такая же, как с поддержкой американцами и через пакистанцев Талибана. И если мне не изменяет память, убиенный Басаев, он тоже проходил службу в спецназе ГРУ, и его готовили к операциям в Абхазии, в которых он участвовал.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Во-первых, вот сейчас из-за газа пытаются выбраться граждане России, но это жены, вышедшие из-за палестинцев со своими детьми, и они никак не могут. И я вот хочу узнать, почему, собственно говоря, надо ждать, пока там договорятся между собой эти враждующие семитские племена, пока развернется израильская и арабская бюрократия, зачем нужно тащить их через Израиль, через Палестину и Иорданию? Почему Россия просто не может прислать из Черного моря военный корабль, который пристанет в Газе, возьмет их на борт, отвезет на Кипр, а оттуда самолетом в Москву? И второй вопрос. Почему американцы не сделают попытку навести порядок в Газе? Ведь с военной с точки зрения это очень легко. Территория небольшая, с одной стороны Израиль, с другой проамериканский Египет, на море американский флот, контролировать легко, нет ни гор, ни лесов.
Слово Якову Кедми.
В отношении первого, только из вашей передачи я узнал, что существует проблема с гражданами России, которые хотят покинуть сектор Газы.
Да, вот сейчас МИД российский составил список из 138 фамилий.
Нет, я понял. Есть такая проблема, существует самый эффективный способ, это не зависит от нашей бюрократии. Я еще раз говорю, достаточно представителей России находятся в Израиле, и в Иордании, и в Египте, и те, которые находятся в Израиле, могут решить эту проблему за несколько часов. С нашей стороны не будет никаких препятствий. Надо будет договориться с представителями Хамаса в Газе, это уже делают российские представители, чтобы беспрепятственно выпустили этих людей. В отношении того, что Газу так легко оккупировать, ну, я позволю себе сомневаться. Я не знаю, насколько радиослушатели разбираются в военных делах, и видел ли он когда-нибудь, что такое палестинские лагеря беженцев и как туда входить, я это знаю и с этим знаком. Так что это не так просто. Ни американской армии, даже не израильской армии. И одна из причин, почему мы не входим в Газу и не пытаемся ее оккупировать, это слишком сложная и дорогостоящая военная операция, как для нас, так и для самих палестинцев, в основном гражданского населения. А прислать какой-то корабль, который бы подошел к берегам Газы, ну, проблема не корабль, а проблема, как среди 1,5 миллионов человек в самом напряженном, самом густонаселенном месте в мире отыскать и вывести в какое-то место 130 человек. Я думаю, без помощи властей, которые там существуют, неважно, как мы относимся к ним, это просто невозможно.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, предостерегает Россию от вмешательства.
Вводить туда войска России явно не будет. Тем более, что Палестина сейчас это такой великий международный Гарлем, в который финансовые дотации составляют несколько миллиардов долларов в год. А делить эти деньги местные лидеры как-то не очень оказались готовы. Когда все было в руках Арафата, было гораздо проще. И сегодня Израиль не очень понимает, а чего, собственно, он хочет. Примирение палестинцев против Израиля, тем более насыщенных ракетами в ситуации, когда Газа уже сегодня – это вооруженный анклав, ну, не намного лучше, чем Южный Ливан. И поток наркотиков, поток боеприпасов, поток оружия скоро станет абсолютно неконтролируемым. Но зачем Израилю такое примирение? Израиль долго искал, кому Палестину отдать – Египту, Иордания. Она просто никому не нужна.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Вопрос господину Якову Кедми. Вопрос такой. Не опасаетесь ли вы, что Хизбулла, вооруженные до зубов, единым фронтом с Хамасом выступит против Израиля? Спасибо.
Добрый вечер. Нет, не опасаемся. Хизбулла, вооруженные до зубов. Ну, не надо преувеличивать. Хизбалла – это в лучшем случае 3-4-5 тысяч боевиков, вооруженные до зубов легким стрелковым оружием, даже если у них будет определенное количество ракет дальнего радиуса действия по нашим масштабам, которые могут долететь до Тель-Авив, их легко уничтожить, как это было в прошлой войне, я имею в виду эти ракеты. Реальной угрозы Хизбалла Израилю не представляет, а все, кто пытается делать из нее страшилки, они или пытаются оправдать себя или свои неудачи, или, как обычно, занимаются демонизацией противника. В конце концов, Израиль – это пятая по численности армия в мире, которая обладает огромной силой, и если правильно воевать, то ни Хамас и ни Хизбалла не представляют серьезной военной угрозы. А другое дело, координация между Хизбаллой и Хамасом, теоретически она возможна, но вряд ли это реально. Одна из проблем арабского мира – это полная неспособность координировать свои действия против Израиля, что было на протяжении всей истории. Слава Богу, сегодня все арабские страны и Лига арабских стран выступила за подписание мирных соглашений с Израилем и упорядочение отношений на тех или иных условиях.
А как проявил себя Хамас в дни прошлогодней войны против Хизбалла?
Что как?
Как Хамас себя проявил?
Никак.
То есть никаких контактов между этими группировками?
Нет, контактов почти не было. Хамас себя вообще никак не проявил. Дополнительной какой-то террористической активности со стороны палестинских организаций во время войны в Ливане не было.
Слушаем вопрос москвички Натальи. Погромче. Андрей Дементьев, поэт, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, призывает к посредничеству Москвы.
Ситуация вызревала давно. Еще даже когда был Барак премьер-министром Израиля, уже тогда чувствовал, что назревает конфликт, потому что, во-первых, нет единства в арабском-палестинском мире. И Израиль, я думаю, что делал некоторые уступки, которые не надо было делать в Палестине. И это все сказалось. Сейчас ситуация настолько напряженная, потому что Аббас не контролирует ситуацию. Я думаю, что он проявляет некую, проявлял, по крайней мере, до сегодняшнего дня, слабость в руководстве. Без вмешательства мирового сообщества, без посреднического вмешательства Москвы, там трудно будет разобраться. В общем, гражданская война, которая уже началась, она будет усугубляться. Если Аббас с помощью мирового сообщества не примет кардинальных мер. Вот то, что он сейчас поставил как бы вне закона вот эти вооруженные формирования, то, что они арестовываются, это правильно. Только с позиции силы надо решать. Тут никаких переговоров, никаких послаблений, ничего не должно быть.
Слушаем вопрос от Евгения, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я просто хочу поздравить палестинцев с тем, что у них, по сути дела, два независимых друг от друга сейчас государства. И мое предложение – оставить их в покое. Дать им побольше патронов для стрелкового оружия. И пусть живут, как умеют. Но только никакой взрывчатки, только пулевые патроны.
Слово Якову Кедме нашему.
Ну, во-первых, все те, кто лелеют мечту о том, что будет два палестинских государства, я их вынужден разочаровать. Будет, если будет палестинское государство, оно будет одно. Нет никакой причины и нет никакой базы для отдельного палестинского государства. То же самое население, те же самые арабы. Само образование в Газе, оно просто не жизненно способно. А в отношении того, на что намекает радиослушатель, дайте им патроны, пусть они друг друга перестреляют, я думаю, что это нереально. В конце концов, то, что происходит сейчас в палестинском движении, происходит борьба за власть различных группировок, как религиозных, так клановых, так и политических. Рано или поздно это закончится, это обычный путь развития всех новых государств, всех новых обществ. И я не знаю, в истории происходило ли что-то по-другому. Если посмотреть, как становилась Индия, как становилась Россия, как становился даже сам Израиль, были те или иные внутренние столкновения. У палестинцев в данном этапе они принимают также и вооруженные формы. Ну, я думаю, все-таки так рано или поздно это установится, и установится не в пользу религиозной формы существования Палестины, потому что палестинский народ сам по себе, он довольно далек от религии.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Почему Израиль оставил Дельфийский коридор, то есть отказался от охраны границы между Египтом и Газой, полагая, что Египет будет препятствовать контрабанде оружия в Газу? Лучше, чем они сами бы это делали. Спасибо.
Нет, мы не переоценивали. Добрый вечер. Мы не переоценивали способности египетской армии. И мы не считаем, что что-то они могут делать лучше нас в этой области. Но просто произведя те или иные анализы, руководство пришло к выводу, что оставаться в этом коридоре будет нам стоить слишком много сил и жертв, и герметически мы его все равно не закроем. А я хочу просто, чтобы пояснить, чтобы не было неправильного мнения. Мы уходили из Газы не в качестве уступки к палестинцам. Мы просто давно уже пришли к выводу, что нам там делать нечего. И мы уходили туда не для того, чтобы кому-то что-то дать, а чтобы избавиться от излишних расходов, как материальных, так и военных, и от излишних жертв, держа нашу армию в секторе Газы. Поэтому мы это делали прежде всего для себя, а не для того, чтобы чем-то помочь палестинцам.
Вот сегодня установился контакт между главой МИД России Сергеем Лавровым и израильским Цепеливни. И вот как вы считаете, какие вопросы достойны обсуждения между этими двумя чиновниками?
Да, я думаю, что такие вопросы именно в критической ситуации, если есть серьезные и нормальные отношения, и должны решаться на высшем уровне. В данном случае Лаврова Цепеливна это вполне подходящий уровень, чтобы сейчас решать эту проблему. А в отношении поддержки России Хамасом я хочу просто заметить, если кто-то не помнит или не обратил внимания, год назад не только Россия поддержала Хамас и поддержала идею переговоров с Хамасом, это была также Франция, также большая часть стран Европы. И я не говорю об азиатских странах, я не говорю уже о Китае. Так что тогда это была не прерогатива России, а это была общая концепция целой группы стран. Одна из них была Россия. Сегодня же, призывая правительство Хамаса, представительство Абу Мазена, после того, как оно объявило Хамас незаконно, к каким-то переговорам с ними, я думаю, Россия ставит себя как бы в гордом одиночестве и в стороне от общего подхода.
А можно ли было предвидеть подобное развитие событий вот в те дни, когда Хамас и его лидеры, находившиеся в Кремле, отказывались признать государство Израиль?
Я не думаю, что это можно было бы предвидеть. Россия говорила о поддержке Хамаса, исходя из своих интересов, не исходя из наших интересов или палестинских, так же, как другие страны. Предвидеть это вряд ли возможно было, хотя это был один наименее вероятный путь развития событий, прежде всего потому, что сам Хамас не ставил себе это целью, а с другой стороны, никто не ожидал, что политическое и военное руководство Фатаха окажется настолько беспомощным, даже они сами. Так что, если можно было бы понять, если не оправдывать позицию России год назад, так же, как и Франции, то сегодня, я думаю, она вряд ли разумная, если говорить о попытке заставить Абу Мазена договориться с Хамасом. Тут уже вопрос должен решаться силой со стороны Абу Мазена.
Вот коалиция между Фатхом и Хамасом возникла в результате выборов, прошедших на палестинских территориях. Как вы считаете, могут ли повторные выборы быть панацеей от грядущего обострения взаимоотношений?
Ну, когда одна организация объявлена вне закона, и все ее учреждения на западном берегу Иордана разгромлены, и все члены Хамаса попрятались и разбежались, как мыши, боясь, что их прикончат, то в таких условиях, понятно, вряд ли Хамас может добиться какого-то результата положительного, если вообще будет допущен к выборам на западном берегу Иордана. То же касается Газы, то вряд ли там можно проводить выборы, пока Хамас у власти. А если Хамас не будет у власти, и если они будут сметены, то тогда та же самая ситуация произойдет. Будет та же самая ситуация, как и на западном берегу. И я думаю, что на этом этапе вряд ли кто-то еще допустит Хамас к власти или к выборам. И вообще понятие абсолютно свободных выборов, так как это пытаются проводить в Европе, в таких странах, как в нашем районе, я имею в виду палестинцев, при том наборе различного рода милиций, вооруженных организаций, надо очень хорошо подумать, кого можно допускать к выборам, кого нет. Обычно демократия не допускает к выборам власть, партии, которые, идеология которой является установление недемократического режима, особенно силы.
Как вы считаете, как долго еще...
Те, которые придерживаются демократических принципов.
Как вы считаете, как долго еще продлится ситуация неопределенности?
Тут все больше зависит от Абу Мазена и от его людей. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не будем морить Газу голодом, но вряд ли мы откроем границу, и обеспечение будет минимальное, чтобы они не умирали с голода. Но это совершенно не те условия, которые необходимы населению.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Палестине обсуждали с Яковом Кедми, известным политиком, бывшим главой Нативы, одной из израильских спецслужб. Он был у нас на прямой телефонной связи из Израиля. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.